Глава шестая. У княгини, Хвостунишка, Паши Королева, ночные страхи. Гнездышко опустело. Выпорхнула пташка. Смолкли веселые песни в сакле Хаджи Магомета. Не слышно в ней больше веселого смеха Беллы. Мы с Юлико и Анной навестили на другой день молодую княгиню в ее поместье. Настоящим земным раем показался нам уголок, где поселилась Белла. Поместье Израила и его отца лежало в чудесной лесистой долине между двумя высокими склонами гор, образующими ущелье. Весь сад около дома был полон душистых и нежных азалий. Кругом тянулись пастбища, где без призора паслись стада овец. Табун лучших горных лошадок гулял тут же. Новая родня Беллы жила отдельно, в большом доме в версте от сакли Израила. Мы застали Беллу за рассматриванием подарков, присланных ей накануне моим отцом. Она была в расшитом серебряном бешмете с массою новых украшений и ожерелий на шее и перебирала в руках золотые нити, украшенные камнями, тихо, радостно смеясь. Ее юный муж сидел подле нее на корточках и тоже смеялся весело и беспечно. «Они совсем точно дети, смотри!» — шепнула я Юлико с важностью взрослой, чем несказанно насмешила молодую. «Здравствуй, Джаным! Здравствуй, княжич!» — вскрикнула она, целуя нас и не переставая смеяться. По ее лицу я заметила, что она счастлива. Через 5 минут она уже сорвалась с персидской тахты и с визгом гналась за мной по долине, начинавшейся засадом. Израил, забыв свое княжеское достоинство, следовал за нами, бегло оглядываясь, не видит ли кто-нибудь из нукеров дикую скачку своего бека. И Белла, и Израил гораздо более походили на детей, нежели 11-летнюю Юлико, ушедший весь в презрительное созерцание нашей забавы. Я могла радоваться от души, что не теряю Беллы, шалуньи Беллы, горной козочки-попрыгуньи, незаменимого товарища моих детских проделок. Перед моим отъездом она неожиданно стала серьезной. «Скажи отцу», — произнесла она, и глаза ее в эту минуту были торжественны и горды, «что я и мой господин...» Тут она метнула взором в сторону Израила, столь же похожего на господина, сколько Юлико на горного оленя, «что мой господин ждет его к себе». «И что сказать еще, Белла?» «Скажи ему то, что видела, и... ну, что счастлива, Белла. Скажи, что хочешь, маленькая Джаным». «Прощайте, княгиня», — неожиданно расшаркался перед нею Юлико с грацией и важностью маленького маркиза. Она не поняла сначала, потом так и прыснула со смеху и, обхватив его за курчавую голову, вьюном закружилась по сакле. «Однако княгине Белли не мешает поучиться хорошим манерам», — говорил мне на обратном пути мой двоюродный братец. «Сиди смирно, а то ты скатишься в пропасть», — презрительно оборвала я его, обиженная за моего друга, отодвигаясь от Юлико в самый угол коляски. «Ну что, Белла, что княгиня? Много стада? Большой табун? Есть новое ожерелье?» Этими вопросами забросали нас Эме, Зара, Салиме, Фатима и другие подруги Беллы, ожидавшие нас при въезде в аул. Они проводили нас до сакли деда и с любопытством слушали мои рассказы о житье молодой княгини. «Слава Аллаху, если дочь моя счастлива», — сказал дед Магомед, направляясь к своему приятелю Муле, которому он сообщал все свои радости и невзгоды. С его уходом опять посыпались на мою голову расспросы юных джигиток. «А велика ли сакли бека? Много оружия? А нукеров много?» Я еле успевала отвечать на вопросы молодых татарок. «О, как бы я хотела волею Аллаха быть на месте Беллы!» — искренне воскликнула миловидная розовенькая Салиме, всплеснув руками. «Что она говорит?» — спросил Юлико, который не понимал языка лезгинов. Я перевела ему слова девушки. «Есть чему завидовать!» — презрительно сказал он. «Вот у бабушки моей в Тифлисе действительно несметные богатства. У нас там дом в 3 этажа, сплошь засыпанный разными драгоценностями. Мы ели на золотых блюдах, а за одну только рукоятку дедушкиного кинжала можно получить 1 000 000 туманов. А сколько слуг было у бабушки! саду били фонтаны сладкого вина, а вокруг них лежали груды конфет. Вино запрещено Кораном», — вмешалась Зара, прерывая вранье моего кузена. «Грузинам оно не запрещено, только глупые магометане могут верить подобным запретам». «Не смей оскорблять веру наших отцов», — крикнула Зара, и глаза ее загорели злыми огоньками. «Кто смеет говорить это мне, князю Юлико Джаваха?» — ответил он и надменно обвел маленькими мышиными глазками собрание девушек. «Перестань, Юлико», — шепнула я ему, — «перестань, это может дурно кончиться для тебя». «Так как же она смеет так относиться ко мне, природному грузинскому князю?» «Да какой ты князь!» — недобро рассмеялась Зара. «Разве такие князья бывают?» «Вот Наиб князь, видный, высокий, усы в палец, глаза, как у орла, а ты маленький, потешный, точно безрогий горный козел с переломанными ногами». И все три девушки, довольные остротой подруги, залились громким бесцеремонным смехом. Что-то кольнуло мне в сердце. Жалость ли то была, или просто родовитая гордость, не позволяющая оскорблять в моем присутствии члена семьи Джаваха. Но, не давая себе отчета, я близко подошла к Заре и крикнула ей, заглушая ее обидный смех: «Стыдись, Зара! Или в лезгинском ауле забыли обычаи гостеприимства дагестанской страны?» Зара вся вспыхнула и смерила меня взглядом. На минуту воцарилось молчание. Потом она подхватила со злым смехом: «А ты чего заступаешься за этого ощипанного козленка? Или он уделяет тебе от своего богатства? Или ты служишь у наидкой в сакле его бабки?» Это было уже слишком. Моя рука невольно схватилась за рукоятку кинжала, висевшего на поясе. Однако я сдержалась и, чувствуя, как бледнею от оскорбленной гордости и гнева, твердо произнесла: «Знай, что никогда, ничем нельзя подкупить княжну Нину Джаваху». «Княжну Нину Джаваху», — как эхо повторил за мною чей-то голос. Живо обернувшись, я увидела маленького сгорбленного желтого старика в белой челме и длинной мантии, стоявшего неподалеку. Что-то жуткое было в выражении его острых глаз, скользивших по нашим лицам. «Это мула», — шепнула мне Эме, и все девушки разом встрепенулись и опустили головы в знак уважения к его священной особе. Мула приблизился. Я не без тайного волнения смотрела на заклятого врага моего отца, на человека, громившего мою мать за то, что она перешла в христианскую веру, несмотря на его запрещение. «Приблизься, христианская девушка», — чуть внятным от старости голосом произнес мула. Я подошла к нему не без тайного волнения и смело взглянула в его глаза. «Хороший, открытый взгляд», — произнес он, кладя мне на лоб свою тяжелую руку. «Да останется он волею Аллаха таким же честным и правдивым на всю жизнь. Благодарение Аллаху и пророку, что милосердие их не отвернулось от дочери той, которая приступила их священные законы. А ты, Лейла Зара», — обратился он к девушке, — «забыла, должно быть, что гость должен быть принят в нашем ауле как посол великого Аллаха?» И, сказав это, он кивнул мне едва заметно головою и пошел, опираясь на палку. Когда вечером я спросила дедушку Магомета, что значит эта любезность старого мулы, он сказал тихим грустным голосом: «Я говорил, дитя мое, с мулою. Он слышал твой разговор и остался доволен твоими мудрыми речами в споре с нашими девушками. Он нашел в тебе большое сходство с твоей матерью, которую очень любил за набожную кротость в ее раннем детстве. Ради твоих честных открытых глазок и твоего мудрого сердечка простил он моей дорогой Мариэм. Много грехов отпускается той матери, которая сумела сделать своего ребенка таким, как ты, моя внучка Джаным, моя горная козочка, моя ясная звездочка с восточного неба». И целый поток ласкательных слов полился из уст деда, и, казалось, никогда еще не была так дорога ему его маленькая внучка Нина.